Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Задержан губернатор Ненецкого автономного округа. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. При взрыве в Багдаде погибли не менее 11 человек. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано сегодня на сайте Московской Хельсинкской группы. В документе особо подчеркивается необходимость положить конец пыткам, жестокому обращению и внесудебным казням на Северном Кавказе. Правозащитники призывают власти России дать гарантии защиты неправительственных организаций от произвольного ограничение их законной деятельности. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Представители комитетов «Голос Беслана» и «Матери Беслана» уже заявили, что не остановятся на деле Кулаева и продолжат собственное расследование. В Москве прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. С подробностями Мумин Шакиров.
В акции протеста приняли участие около 100 человек. Обманутые вкладчики развернули транспаранты с призывами к руководству страны вернуть людям жилье, а также призвать к ответу мэра Москвы и губернатора Московской области. В разгар митинга на Славянской площади появились депутаты Госдумы. Среди них председатель комитета Нижней палаты по делам ветеранов Николай Ковалев. Пообщавшись с обманутыми вкладчиками, бывший директор ФСБ пообещал помочь людям.
Первое направление – это возврат денег, которые незаконно присвоенными вот этими строителями. Второе – есть объект незавершенного строительства. Нужно оценить, сколько нужно денег вложить, чтобы завершить это строительство.
Участник митинга, житель Подмосковья Юрий Корнейчук, уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Верили о Ковалеву? Хочется верить, но весь предыдущий опыт показывает, что напрасно веришь.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Багдаде в результате взрыва у шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек, еще 9 были ранены, сообщили иракские службы безопасности. С марта месяца в Ираке в результате межрелигиозных и межэтнических столкновений погибли около 2500 человек. Более 85 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Эти данные приводятся в отчете миссии ООН в Ираке. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил.
Я был сторонником сохранения государственного объединения с Черногорией, будучи уверенным, что это ускорит наше общее присоединение к Европейскому Союзу. Однако, как демократ и президент демократической страны, я готов признать волю большинства граждан Черногории. Сербия навсегда останется другом и надежным политическим и экономическим партнером Черногории. Между Сербией и Черногорией никогда не будет стен и преград. Я лично не допущу, чтобы кто-либо их устанавливал.
Сказал президент Сербии. Член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение, Оли Рен, заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией.
Радио Свобода. Новости.
В Ташкенте прямо в зале суда освобождена Надира Хидаятова, лидер оппозиционного движения «Солнечный Узбекистан». В марте ее приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы. Сегодня апелляционный суд сократил срок до 7 лет условно с 3-летним испытательным сроком. Кроме того, Хидаятова должна заплатить залог в 100 тысяч долларов. Движение «Солнечный Узбекистан» критиковало президента Ислама Каримова за жестокое подавление беспорядков в Бандижане в мае прошлого года. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли устав и подписали документы о создании новой организации, которая становится субъектом международного права. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика ГУАМ не будет направлена против Москвы.
Наша организация не конфронтационная, она не направлена против кого-то. Зачастую в некоторых средствах массовой информации пытаются представить ГУАМ как организацию против. Это не так. Мы не собрались здесь дружить против кого-то. Мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты.
Сказал Ильхам Алиев. На западном берегу Иордана израильские военные арестовали одного из лидеров боевого крыла Хамаса, рассказывает Равшан Гусейнов.
Пресс-служба израильской армии сообщает, что Ибрагима Хамаду удалось задержать благодаря оперативной информации спецслужб о точном его местонахождении. Силы безопасности окружили дом в Рамалле, в котором скрывался Хамад. На предложение сдаться он вначале ответил отказом, но затем вынужден был выйти, увидев строительную технику, с помощью которой солдаты намеревались разрушить здание. Боевика взяли без единого выстрела. Ни при нем, ни в доме оружия также не нашли. Спецслужбы Израиля разыскивали Ибрагима Хамада с 1998 года. Главарь военизированной группировки «Хамас» обвиняется в организации терактов, в результате которых погибли более 60 человек и сотни получили ранения. Израильские военные задержали на западном берегу 12 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Большей частью это активисты «Фатха», «Хамаса» и «Исламского джихада». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В городе Тебриз на севере Ирана задержаны 54 участника акции протеста представителей местного азербайджанского меньшинства. Об этом сообщил прокурор города Юсиф Фирузи. Причиной произошедших вчера беспорядков стала появившаяся в правительственной газете карикатура с изображением таракана, говорящего по-азербайджански. В столкновении с полицией был ранен один из демонстрантов. Власти Ирана сообщили сегодня о закрытии газеты и аресте ее главного редактора и художника-карикатуриста. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы на саммите ГУАМ в Киеве объявили о трансформации Альянса в Организацию за демократию и развитие, о жизнеспособности нового образования и его возможных взаимоотношениях с Россией. Беседуем с Константином Затулиным, бывшим главой Домского комитета по делам СНГ, членом фракции «Единая Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что меняет сегодняшнее решение в статусе ГУАМа?
Сегодняшнее решение просто это попытка застолбить за ГУАМом такие слоганы, как «демократия» и «развитие». А суть ГУАМа, на самом деле, заключается в переформатировании постсоветского пространства. В следующем этапе такого переформатирования после ухода из этого пространства прибалтийских республик. Желание перевести у младших партнеров Европейского Союза и НАТО группу государств, членов СНГ, бывших союзных республик, таких как Украина, Грузия, Молдова и Азербайджан.
Заместитель председателя Домского комитета по делам СНГ, член КПРФ Владимир Никитин, считает ГУАМ антироссийским альянсом.
В ГУАМе соседствуют страны с христианской, мусульманской религией. Там есть те, кто проповедует демократию и коммунистическая Молдавия. И поэтому ГУАМ – это, можно сказать, боевая группа западной цивилизации в захвате пространства евразийского, которое испокон веков контролировала Россия. И мне кажется, что вот это стремление Украины, Молдовы и Грузии вступить в Евросоюз и НАТО, этот огонь, который их привлекает, может опалить им крылья, и они погибнут, как бабочки, которые летят вот на этот огонь.
А насколько велика вина самой России, которая препятствовала оранжевым революциям, вот в создании такого альянса, если его можно считать антироссийским?
Ну, Россия виновата уж тем, что хочется им кушать. То есть Россия слишком большая, слишком подозреваемая в том, что она хочет быть еще больше, слишком связанная с прошлым Советского Союза и Российской империи, хотя бы даже по названию. Поэтому я думаю, что бессмысленно сейчас посыпать голову пеплом и говорить о том, что вот Россия чем-то конкретным виновата, что она кого-то конкретно особенно ущемила. Что бы то ни было, все равно Запад бы сегодня, по крайней мере, определенный Запад, Запад не един, естественно, там есть разные силы, но Запад, который сегодня доминирует, а это Соединенные Штаты, он стремился бы к тому, чтобы найти какой-то противовес России и запустить такого троянского коня на постсоветское пространство. И Запад давно работал в этом направлении. То, что сегодня кажется какой-то новостью, на самом деле новостью не является. Вообще Гуам начинался в 97-м, в 99-м была декларация по поводу Гуама в Брюсселе, в 2000-м было повторение слета Гуам, но уже в Нью-Йорке, и только потом лидеры этих стран решились, как говорится, вернуться на почву собственных стран в СНГ и начать. Вот, видите, вспомнил Кучму и
Горбачева.
Горбачева, да. И начали, собственно говоря, собираться вместе уже на своей собственной территории. До поры до времени все это шло ни шатко, ни валко. Можно сказать, что за 7, а по некоторым подсчетам 9 лет своего существования Гуам, конечно, ничем особенным не отличился. Но сейчас сделанный энтузиазм, куча восторгов по поводу Гуам, и в том числе извне. И это понятно, потому что Гуам сегодня это такой противовес, последние крестоносцы в борьбе с Россией, которых специально снаряжают ради того, чтобы они удерживали Россию в ее границах и удерживали ее от великодержавности. Я думаю, что сами по себе они не в состоянии, если особенно говорить об экономике, выполнить эту задачу. Сами они объединились только ради того, чтобы обратить на себя внимание как на самых больших американских друзей на этом пространстве. И они рассчитывают на то, что вот их готовность на услуги, она принесет им инвестиции, поддержку. Американский или натовский зонтик, решение нерешенных проблем территориальной целостности и так далее. То есть Гуам сам по себе не самодостаточен, поэтому уже сейчас ясно, что он в этих рамках не удержится. Если он собирается существовать, то тогда ему завтра пришлют дядек Польшу, Румынию, может быть, прибалтийские страны, потому что сам по себе, повторяю, Гуам экономически никак не склеивается. Это просто военно-политический и стратегический вызов России и ее союзникам на этом прежде едином союзном пространстве.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент радио «Свобода». У нас в студии Константин Затулин, бывший глава Домского комитета по делам СНГ. Обсуждаем сегодняшний саммит ГУАМ в Киеве, где объявлена о трансформации Альянса в Организацию за демократию и развитие. Бывший глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ Георгий Тихонов считает, что Гуам – это не защита от России.
Гуам – это, наоборот, диктовать России условия, оградив ее кордоном вот из 4 государств. И когда руководители государств, вошедшие в Гуам, почувствовали это диктат уже теперь с Запада, например, руководитель Узбекистана, который раньше входил в Гуам, моментально вышел из этой организации. Я считаю, что в этом объединении Гуам следующий на выход после Узбекистана, конечно, будет Азербайджан. И эта организация, как Гуам, она отомрет так же, как она искусственно была создана, так она, естественно, уже отомрет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с депутатом Константином Затулиным обсуждаем итоги саммита ГУАМ в Киеве.
Ну, я не столь оптимистичен, как Георгий Тихонов, мой преемник на посту председателя комитета по делам СНГ. Я думаю, что слухи о смерти ГУАМ несколько преувеличены по одной простой причине. Я соглашусь с тем, что ГУАМ сам по себе может быть и не представляет ничего существенного. И опять же вернусь к тому, что экономически он очень несопрягаем. По крайней мере, Молдова с Украиной еще может разрабатывать какие-то проекты. А вот Украина с Грузией и Азербайджаном отделены друг от друга Черным морем и Российской Федерацией. Но, тем не менее, есть более высокая воля, более действенная для того, чтобы Гуам жил и теплился. Это американская воля. И, собственно говоря, нынешний вот такой саммит Гуам накануне открытия сессии Верховной Рады Украины нового состава, он был продиктован и речью Дика Чейни в Вильнюсе, которая открыла новую эпоху в взаимоотношениях, эпоху объявленной открытой конкуренции между Россией и Соединенными Штатами, их союзниками, за влияние в СНГ и за влияние на постсоветском пространстве. И, с другой стороны, было связано с внутренними проблемами Ющенко, которому надо продемонстрировать накануне сбора парламента какие-то успехи и лидерство Украины, пусть на словах, но, во всяком случае, вот в части СНГ и в части постсоветского пространства.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не пора ли нам реформировать СНГ? Вот и Лукашенко так считает. Хотелось бы от вас услышать, если вы в курсе, что он лично предлагает. А уже сейчас с этим Гуамом перестать помогать экономически. Дружат они против нас, очевидно. Вот такие наши братья. Спасибо.
Ну, как известно, и в отношении Белоруссии тоже грядет повышение цен на газ.
Да, так что, казалось бы, рецепт этот полностью осуществляется. Что касается, пора ли реформировать СНГ, ну, может быть, и пора, но в отношении претензий к СНГ. Претензии СНГ иногда завышены. Они связаны с тем, что мы требуем от СНГ тем того, чего СНГ никак не может нам дать или чем она не может стать. С самого начала было лукавство в том, что СНГ провозглашалось как более эффективный и более тесный союз союзных республик взамен Советского Союза. Но не может быть организации независимых государств, где голос России равен голосу Грузии, Молдовы, Киргизии в состоянии полураспада. Не может быть такое, в общем, достаточно анархическое объединение, более эффективным, чем государство, которым был Советский Союз с точки зрения действенности решений, дисциплины этих решений, исполняемости этих решений и так далее. Поэтому СНГ выполнила определенную роль, об этом уже много говорилось, я не буду повторять. И сегодняшнее состояние СНГ – это состояние организации, которая является просто региональным объединением. Я даже думаю, что после первых криков по поводу выхода из СНГ, которые прозвучали из Грузии, даже от некоторых официальных лиц на Украине, они выражают официальный пессимизм по поводу СНГ, но при этом из СНГ, как я понимаю, не собираются. Я думаю, что их американские товарищи поправили и сказали: вы уж, пожалуйста, оставайтесь в СНГ, потому что ваше членство дальнейшее в СНГ – гарантия того, что СНГ не станет дееспособной организацией. Ведь все эти годы и Украина, и Грузия, все они делали максимум возможного для того, чтобы СНГ не создалось как интеграционное объединение, для того, чтобы замедлять любые инициативы, волокитить их. И последний пример – это единое экономическое пространство. Поэтому в рамках того задания, если можно так сказать, которое дано, а я имею право говорить о задании, потому что, по-моему, все происходящее сегодня – это просто выкручивание рук политическим элитам и лидерам, которые выдали векселя Западу и только благодаря Западу и пришли к власти, ну, по крайней мере, можно говорить об этом применительно к Украине и Грузии. Так вот, в рамках этого задания абсолютно не нужно, чтобы страны, которые, по сути, являются сегодня нежелающими развития СНГ, выходили из СНГ. Напротив, они будут там оставаться и будут всячески его и дальше тормозить. Поэтому развивать нам нужно на этом фоне сколько-нибудь серьезные по внутреннему содержанию другие объединения. А в отношении Белоруссии, этим я заканчиваю, президенту Лукашенко, как мне кажется, пора бы понять, что сегодня ставки повышены, и прежде его позиция, которая, может быть, кого-то устраивала, кого-то нет, но уж во всяком случае устраивала его самого, когда, вот как говорится, на словах союзное государство, а по сути просто вершки и корешки, то, что выгодно Белоруссия брала экономику, а то, что невыгодно от этого уклонялась, то есть в данном случае раздел полномочий и всего остального, и реальное строительство союзного государства, вот это время проходит. Все обостряется, и надо принимать решения. И нельзя быть немножко беременным, тем более в течение 12 лет, в течение которых мы обсуждаем тему союзного государства России и Беларуси.
Писатель Александр Эбановидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», считает, что все зависит от слаженности внешнеэкономических усилий членов ГУАМа.
Если им удастся какие-то найти такие ходы экономические, взаимной поддержки через энергоносители или через выходы на продукции Молдавии и Грузии на Европу, замечательных, подчеркну, молдавских и грузинских вин, они бывают и плохие, а бывают и очень хорошие. И России следовало бы тоже, между прочим, одно от другого отличать и не порочить великие и знаменитые бренды, на которые работало имя Пушкина, восхищавшегося грузинскими винами, Дюма, и Черчилля и так далее. Но вероятность того, что это удастся ГУАМ, на мой взгляд, невелика.
Ну, вероятность действительно невелика, потому что эта вероятность... Все речь готовности Европейского Союза, США и Америки отказаться от собственного эгоизма в пользу поддержки реальной, а не точечной населения и экономик этих государств за счет своих собственных экономик и своего собственного населения. Пустить на рынки, предоставить комфортные условия. Что-то я не помню ни одного случая, когда на такую щедрость Запад был готов. Вот то, что касается экономики, здесь самые большие сомнения, что союз ГУАМ хоть сколько-нибудь экономически мотивирован. Единственное, что на самом деле сегодня делает самодостаточной или несамодостаточной экономику государств-членов ГУАМ, это их энергетическая независимость. Эта энергетическая независимость из четырех государств ГУАМ есть только у Азербайджана. Будет ли Азербайджан сегодня в пользу Грузии, Молдовы, Украины жертвовать своими прибылями и строить какие-то невообразимые и неэффективные с точки зрения экономики схемы доставки энергоносителей задешево для Украины? Я, например, в этом совершенно не убежден. В чем я убежден, это в том, что, конечно, искусственно ГУАМ будет поддерживаться до некоторой степени Западом, который, собственно говоря, и выразил потребность в таком объединении. Да, здесь будут какие-то преференции, привилегии, но больше чем на словах, чем на деле. По крайней мере, до сих пор это было именно так. Вспомним, что никакие обещания, даже вот в адрес Югославии, сейчас в эти дни Югославия переживает очередную драму распада, Сербии и Черногории уже в данном случае. Вот никакие обещания не были осуществлены. Очень скоро выяснялось, что прагматизм берет верх, и никакие ни кредиты, ни доступ на рынки, они сегодня по комфортным каким-то условиям для тех, кто готов таскать каштаны из огня, политически для Запада, они не предоставляются.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот такая реплика, как бы. Вот Украина — это самое большое государство по территории в Европе на сегодняшний день, как бы. Ну вот. Там собирается хлеб, там мясная промышленность развита очень хорошо, там даже хорошие аэродромы, вот современный плацдарм такой, как бы сказать. А вот Азербайджан, там, ну, мизер хлеб, там вот взять Молдова тоже, взять Грузия. Там апельсины, там мандарины в Грузии, все понятно. Вот. Но, как бы сказать, недооценивать угрозу размещения там каких-то там войск и прочее нельзя, я думаю. Это проблема такая, что, как говорится, лавина снежная постепенно нарастает, а потом она обрушивается и сметает все на своем пути.
Члены ГУАМ, страны, собравшиеся в Киеве в эти дни, старательно избегали, ну, за некоторым исключением, Саакашвили, у которого на уме что на языке, избегали всяких обвинений или обсуждений темы Гуам как непосредственный стыковочный модуль к вступлению в НАТО, например, и военно-политическим решениям. Тем не менее, сегодня или вчера, я уже сейчас не могу точно сказать, но уходящий со своего поста министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк проговорился, что, конечно, Гуам является мостиком в НАТО. Безусловно, Гуам объединяет еще и желание как можно быстрее попасть и в Европейский Союз, и в НАТО. Насколько это суждено членам Гуам, это вопрос спорный, во всяком случае в Европейском Союзе точно их никто сегодня не ждет, но в НАТО, ну, например, Украину, приняли бы с большим удовольствием. Ну, я, правда, должен заметить вот нашему уважаемому радиослушателю, что, конечно, апельсины в Грузии не растут, и самой большой страной в Европе пока еще остается Российская Федерация.
Слушаем Надежду, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Одна реплика и вопрос. Ну, мы видим, в общем-то, как недовольны люди, которые так рвались к демократии, не зная вообще, что это такое. Ни Майдан их оранжевый, ни там Роза революция, ни все прочее. Вот. А вопрос у меня вот такой вот. Скажите, пожалуйста, это не агония Саакашвили, Ющенко и прочих, и этого Ильхама Алиева и прочих, и прочих? Я считаю, что это начало агонии. Поэтому они и создают вот это, наверное, чтобы вместе в пропасть упасть. Спасибо.
Но они даже еще половину своих сроков не отбыли.
Я не убежден, что они так оценивают свое положение, хотя у каждого из них есть свои внутренние проблемы. Начну не с их личной судьбы, а с положения их государств. Три из четырех этих государств сегодня не состоялись в масштабе тех границ, на которые они претендуют. Ни Молдова, потерявшая Приднестровье, ни Грузия, все эти годы не контролировавшая Осетию и Абхазию, ни, наконец, Азербайджан, который фактически утратил Нагорный Карабах и еще 10 районов внутренних Азербайджана, не контролируют сегодня территорию, на которую претендуют. Украина – целостное государство, но Украина, как доказали выборы 2004-2006 года, политически раздроблена и фактически разделена на две части. Если верно то, что все-таки американцы, особенно после Вильнюса и Чейни, там выступавшего, выкрутили руки Ющенко и добились от него согласия на то, чтобы он призвал в премьеры Тимошенко на эту коалицию, так называемую оранжевую, после 25 мая, после сбора Верховной Рады, то в таком случае раскол внутренней Украины по изотермам Восток-Запад, он просто углубляется. То есть Украина кандидат на вступление в ряд стран, испытывающих проблемы со своей фактической целостностью, если не говорить о неформальной целостности. Так вот, все это является, безусловно, одной из проблем. Безусловно, я уже говорил об этом, этот саммит в Киеве был задуман как яичко Христову дню накануне первого заседания парламента Украины, очень важного для Ющенко, где ему предстоят большие трудности. В какой мере все это является началом конца этих режимов, я бы не торопился сейчас, потому что, повторяю, есть внутренняя логика этих режимов и состояние в этих государствах, и есть очевидная кислородная подушка, которую им подсовывают ради того, чтобы они выполняли свою миссию. А миссия на постсоветском пространстве, которую от них ждут, это противостоять России. Я думаю, что не в первую очередь на Западе заинтересованы в том, чтобы жители Украины, Молдовы, Грузии или Азербайджана повышали свое благосостояние. Эта задача, как мне кажется, полностью переложена на плечи самих правительств этих государств. Справятся хорошо, но не справятся, в конце концов, сами виноваты. А вот противостоять России и удерживать Россию, в этом и есть смысл для Запада этого объединения. И это до некоторой степени они готовы спонсировать.
Напомню, что вместе с депутатом Константином Затулиным обсуждаем итоги саммита ГУАМа в Киеве, где объявлена трансформация Альянса в Организацию за демократию и развитие. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям. «Яблоко» и «Союз правых сил» будут продолжать диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован во вторник. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. В Багдаде в результате взрыва у шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек. В Ташкенте прямо в зале суда освобождена Надира Хидаятова, лидер оппозиционного движения «Солнечный Узбекистан», которая критиковала президента Ислама Каримова за жестокое подавление беспорядков в Андижане в мае прошлого года. В городе Табриз на севере Ирана задержаны 54 участника акции протеста, представители местного азербайджанского меньшинства. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Член руководства Евросоюза Олли Рен заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса, несколько лет числившийся в списке наиболее разыскиваемых экстремистов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом Константином Затулиным, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ, обсуждаем итоги саммита ГУАМ в Киеве, где объявлена трансформация Альянса в Организацию за демократию и развитие. Член Общественной палаты, профессор МГИМО Андроник Мигранян, напоминает, что идея ГУАМа принадлежит Западу.
ГУАМ – это и был, собственно, проект не этих государств, а проект, в общем-то, продумывался извне, и он реализован, может быть, тоже в зависимости от того, как сложится отношения между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюсселем. Потом страны ГУАМ ведь весьма неоднородные, в значительной степени все будет зависеть не от воли и желания этих государств, а насколько сильно в их институциональном оформлении и усилении будут заинтересованы Брюссель и Вашингтон.
Ну, собственно говоря, я могу только подтвердить слова, с которыми только что выступил председатель научного совета нашего института стран СНГ Андроник Мигранян. Это очевидно, то, что он говорил. И, собственно говоря, в случае с ГУАМом все очевидно. Не очевидно только, насколько этот ГУАМ может быть успешен для, собственно говоря, жизненных потребностей живущих в странах ГУАМ людей. Вот здесь все не очевидно. Я думаю, что жертвами этого ГУАМ в первую очередь становится население этих государств, потому что население этих государств не решает проблемы своей занятости, скажем, украинцы в Грузии, а грузины на Украине. Она решает эти проблемы в России. Население этих государств ждет, как и всякое другое население, снижения, а не повышения цен, а это зависит, например, от России и от ее цен на ее энергоносители, которые, повторяю, сегодня являются критически важными и для Украины и для Молдовы, и в определенной степени остаются важными для Грузии. Наконец, для такой страны, как Азербайджан, очень важно иметь сносные отношения с Россией. Недаром Азербайджан, по сути, слабое звено в цепи этих государств, и вполне возможно следующий кандидат на дистанцирование от ГУАМ. Другое дело, что пока Армения остается в тесном союзе с Россией, членом Организации договора коллективной безопасности, Азербайджан по определению участвует в других объединениях и вряд ли оттуда выйдет.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Уважаемый господин Затулин, скажите, пожалуйста, да, а вот да. Что с пакетом документов по созданию единого экономического пространства Белоруссия, Россия, Казахстан и Украина? Уж прошло 2 месяца с тех пор, как они должны были быть поданы на стол на подпись президента, а вот и ныне там. Да. Вот, и второй вопрос, значит, ну, я считаю, что ваша позиция сегодняшняя по Белоруссии, она никакой критики не выдерживает, там вершки, корешки. Вот, Белоруссия предлагает России суверенное равенство. Если Россия к этому не готова, ну, значит, Белоруссия когда-нибудь окажется в том же ГУАМе. Спасибо вам, до свидания.
Спасибо. Что касается единого экономического пространства, то единое экономическое пространство, по сути, реализуется в рамках Евразийского экономического сообщества. В чем разница этих двух проектов на этапе их формулирования уже? Она состояла в том, что ЕЭП как идея была выдвинута ради участия Украины, которая, как известно, в Евразес, Евразийском экономическом сообществе, не участвует. И мы, собственно, носились этой идеей именно для того, чтобы воспользоваться моментом смены власти в Украине и доказать, наконец, Украине, что в составе единого экономического пространства ее удельный вес в мире выше, чем без него. Но к власти в Украине пришли политкомиссары, оранжевые политкомиссары, которые, не обращая внимания на экономическую выгоду, прежде всего были заинтересованы побить горшки в отношениях с Россией. Вот, собственно говоря, они сегодня и торпедируют единое экономическое пространство, и при этом волшебным образом говорят о том, что вот мы, дескать, переживаем из-за неэффективности СНГ, не видим, что СНГ принесло и так далее. Сами отлынивают от интеграции с Россией и сами же обвиняют Россию и другие страны СНГ, СНГ в целом, в том, что оно неэффективно. И делают это не просто вот со вчера на сегодня, а в течение всего срока пребывания той же Украины в составе СНГ. Даже по предшественниках Ющенко, как известно, и при Кравчуке, и при Кучме, Украина вела себя достаточно двусмысленно в отношении СНГ. Уже в первые дни по ратификации Беловежских соглашений украинский парламент в 92-м году внес в них изменения, которые сразу же выхолащивали все договоренности, подписанные Беловежской пущей. Теперь в отношении правоты или неправоты моей позиции по отношению к Белоруссии. Я на самом деле считаю, что очень серьезные претензии мы должны предъявить к самим себе, потому что давно нам было пора шире посмотреть на все происходящее с Белоруссией, не предаваться мелочам и не, как говорится, спорить из-за деталей, а перехватывать все те лозунги, которые провозглашались в Белоруссии, даже на самых ранних этапах, в 95-96 году, идти дальше и тем самым как бы стать лидерами этого процесса. Мы позволили при Ельцине Лукашенко выглядеть как чемпиона интеграции с Россией, как лидера в этом процессе, главного заинтересованного. Постоянно оправдывались за то, что сами не готовы к этому, действительно были к этому не готовы, потому что перебоялись Лукашенко и того, что он придет на смену Ельцину. Но не мы все, конечно, а те, кто в тот момент Ельцина окружал и рассчитывал сам быть преемником. А теперь возникла ситуация, при которой, при том, что вначале, вероятно, Белоруссия стремилась к чему-то, она за эти годы привыкла пользоваться выгодами вот этого процесса, но при этом до конца не идти и требовать того самого равноправия, о котором и вы говорите. Это равноправие недостижимо в практике. Но не может быть это равноправие на государственном уровне во всех вопросах создания союзного государства, если так разные потенциалы России и Белоруссии, такое разное число людей. Это просто равноправие означало бы, что по своим правам и возможностям один белорус равен 10 русским или даже 15 русским, если так посчитать один к одному. Поэтому равноправие должно быть граждан этого союзного государства во всем. Равноправие в их доступе к природным ресурсам, к средствам массовой информации, к политическим свободам. Здесь должно быть равноправие. А равноправие Белоруссии, в которой живет 9 миллионов человек, и России, в которой живет 150, в принципе невозможно. Вот это надо понимать, но при этом я бы не хотел, чтобы мы зацикливались на этих проблемах и создавали сегодня лишние препятствия на пути интеграции. Это путь, который важно пройти обоим, и России, и Белоруссии. И я не могу однозначно считать правым или виноватым Путина или, допустим, Лукашенко. Я думаю, что есть простор эгоизму, этот эгоизм должен быть преодолен ради решения этой задачи. Иначе обоим будет плохо, и обеим будет плохо, России и Белоруссии тоже.
Владимир Жарихин, член Совета по национальной стратегии, считает ГУАМ инородным образованием.
ГУАМ – это организация, которая была сформирована в Европе, в Брюсселе. Представьте себе, например, какую-либо организацию на пространстве СНГ, которая, например, была бы провозглашена, эта организация, предположим, в Пекине, ну, или в Тегеране. Это было бы несколько странно. Здесь, кажется, все в порядке вещей. У нее нет экономической основы. Евросоюз уже сказал той же самой Украине, что ближайшие 20 лет и не ждите. Тем более это относится к таким странам, как Молдавия и Грузия. Что касается вступления в НАТО, то в НАТО, безусловно, очень ждут солдат, которые не избалованы европейскими удобствами и цивилизацией, и которые можно использовать во многих операциях НАТО по всему миру.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Я считаю, что, например, организация ГУАМ образовалась в результате все-таки неуклюжей политики нашей законодательной и исполнительной власти. Мы хотим поднять свой престиж за счет ущемления других государств. Так ведь? И почему, например, мы свои ошибки свалим на Америку, на Запад, что якобы они спонсируют? По-моему, у нас отсутствуют аналитические какие-то выкладки в государстве, вот. И мы дойдем до того, что скоро среднеазиатские государства тоже образуют свое сообщество.
Видите, я уже говорил, в какой-то мере отвечая на этот вопрос, что что бы мы ни делали и как бы мы ни поступали, интересы, эгоистические интересы наших конкурентов в данном случае ими руководят, а не вовсе альтруизм по нашему поводу. Поэтому не было бы, скажем, таких оснований или поводов критиковать поведение России, были бы другие основания. Как в известной басне: «Ты виноват уж тем, что хочется им кушать». Вот и все. Поэтому можно, конечно, детально разбирать этот вопрос. Да, я согласен, что политика России могла бы быть искуснее, последовательнее, более глубокой. Все это важно сказать, но поверьте, не это главное. Главное заключается в интересах, которые разводят нас по обе стороны баррикад. Все это пространство после развала Советского Союза предоставляется зоной для охоты, зоной для колонизации. И, собственно говоря, вот такую попытку и делают. А поскольку Россия сопротивляется этому и сама по себе является наиболее крупным осколком, оставшимся после Советского Союза, то важно преодолеть ее сопротивление, подавить ее сопротивление. И в этом плане, конечно, ГУАМ определенную совершенно роль выполняет. Зря вы думаете, что мы совершенно облыжно обвиняем там или подозреваем Запад в том, что он поддерживает эти попытки раскола внутри постсоветского пространства. Это действительно факт, я могу эти факты приводить, и нам не хватит просто времени в этой передаче. Он делает это по-разному, он делает это так же, как он на наших глазах, вот только что, вот вам пример, пожалуйста, фактически продавил независимость Черногории от Сербии, а завтра продавит независимость Косово от Сербии. И делает это неумолимо в соответствии со своими планами. Просто то, что возможно в отношении Сербии, конечно, в меньшей степени возможно в отношении России, это просто разные по своим возможностям государства, по своей численности, по своему ядерному потенциалу и так далее. Поэтому с нами приходится возиться. А с Югославией, как выяснилось, за 10-12 лет удалось справиться полностью.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Вот, я хочу сказать, это не проект Запада. Гуам будет золотая курица, если в российском парламенте не будет порядок, если не будет уважения к коммунистам. Недавно, я говорю недавно, почему? Потому что Марлен Олбрайт до сих пор находится у власти там, американской. Она сказала, очень несправедливо, что себе принадлежит России. Делайте выводы сами.
Марлен Олбрайт была одним из фигурантов демократической администрации. Сейчас у власти республиканцы. Но что ж, ну, в коммунисты вот выступал ваш коллега из комитета по делам СНГ Владимир Никитин. Он, по-моему, солидарен с позицией.
Ну, мне кажется, что в каких-то вопросах мы можем спорить с коммунистами по, скажем, таким крупным вопросам дальнейшего развития нашей страны, особенно модели этого развития. Но то, что меня в какой-то степени устраивает, это то, что с течением времени мы и коммунисты, и не коммунисты начинаем исходить в делах, связанных с внешней политикой, из общих интересов. Вот это явление, которое, кстати говоря, присутствует в большинстве государств, самых демократических, в Соединенных Штатах называется bilateral foreign policy, то есть двухпартийная, по сути, или bipartial foreign policy, двухпартийная внешняя политика, которая заставляет объединяться ради интересов Соединенных Штатов внутриполитических конкурентов. Какая бы конкуренция у нас внутри России ни была между политическими силами, они должны находить в себе силы и мужество договариваться по основам внешней политики, определяя интересы и, может быть, направления, и, ну, может быть, расходясь там в персонале. Вот то, что вы сегодня выслушали во время этой передачи, это были заявления разных абсолютно политически ангажированных политиков, политических экспертов, но они, в общем, по-моему, сходятся примерно в одном, анализируя сегодняшние события, связанные с ГУАМ.
Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший зампред Думского комитета по делам СНГ, верит в жизнеспособность Альянса.
ГУАМ является чисто политически мотивированным объединением и действительно ориентирован на создание противовеса России на постсоветском пространстве. Но самостоятельно, естественно, противостоять такой мощной экономической державе, как Россия, ГУАМу будет очень трудно. Не существует серьезных рычагов влияния на Россию на постсоветском пространстве. И в этом смысле, конечно, ГУАМ может оказаться достаточно болезненной структурой для России, то есть, в общем-то, может сыграть роль определенного противовеса.
Все это так, и об этом мы уже говорили, но вы знаете, вот меня не покидает ощущение и в ходе этой передачи, и в ходе тех интервью, которые я во множестве раздавал за эти дни в связи с ГУАМ, разным нашим сайтом, телеканалом или, допустим, радиостанциям, что мы как-то все время тащимся за событиями и релаксируем по их поводу. Что нам действительно требуется, и вот это важно, нам требуется собственная линия в этом вопросе, и активная, и инициативная. Я бы сказал, что очевидно, что то, что вот эти страны делают такой выбор, для России принципиально важно, чтобы они за свой выбор оказались наказаны. Не прямым образом, что Россия должна как-то там сегодня с ними воевать или враждовать, но они должны испить всю горечь этого выбора для того, чтобы другие страны понимали, что отказ от связи с Россией означает на самом деле очень серьезные последствия. У нас все поводы для этого есть, и должно быть единство мнений и действий в этом направлении, потому что речь идет о очень важных вещах. Речь идет о выживании России в 21 веке на этой территории.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Ленинградской области.
Доброй ночи, Константин, по очереди, кто не знает. Александр Федорович. Дело в том, вот я вот слушаю все время, и все время какие-то вот у вас все враги, там Америка, то есть... Вот я посмотрю, например, Казахстан, он спокойно как-то реагирует на все это. А у нас все вот такие, как Мигранян, это советское. А я вам такой экскурс небольшой дам. Ведь когда-то, понимаете, все вот эти, как бы, слава богу, что они уходят куда-то. Дело в том, что когда-то всех их фактически за счет России содержали. Вот я вам расскажу. В 82-м году моей бабушке в Ярославской области, Пшеханском районе, пенсия была 28 рублей. А в те время все республики там бог знает как жили. За счет как раз недовложенных денег. И тогда разваливалась уже деревня.
Ну, были республики-доноры и были республики-реципиенты.
Ну, во-первых, то, что вы говорите по поводу своей бабушки, о том, как она плохо жила из-за того, что мы поддерживали борьбу за свободу в Сомали или, допустим, в Анголе, это я за вас продолжаю, то я, по сути, ведь говорю о том же самом, о том, что мы должны быть прагматичны и вознаграждать наших друзей, наказывать наших врагов. Другого никакого рецепта история цивилизации на самом деле не выработала. Ну, может быть, будет точнее назвать их не врагами, потому что они сегодня могут быть врагами, завтра могут быть союзниками, назвать их конкурентами. Все страны конкуренты друг другу, как и все люди в определенной степени, до некоторой степени, может быть, конкуренты в том, чтобы найти лучшее место под солнцем. Каждый индивидуально для себя. Поэтому здесь мы как раз нисколько с вами, по-моему, не расходимся. А что касается того, реальны вообще враги или реальные конкуренты или это наши выдумки, я думаю, что мы должны спокойно к этому относиться, не впадать по этому поводу панику, знать просто, что мир населен и друзьями, и противниками, и что на наших глазах совершаются всякие события. Вот мы с вами несколько раз в ходе этой передачи говорили о Югославии. Ну, казалось бы, ну, что ж тут куриную-то слепоту проявлять? Вот она вам, очевидная история, с 90-го года продолжается. Запад все время не устает помогать Югославии справиться с ее трудностями, да помогал до того, что от Югославии ничего не осталось. Разве это вас не убеждает, хоть на минуту, что на самом деле это не только пропаганда, то, о чем я говорю, это реальность международной жизни, где, к сожалению, в еще большей степени, чем между людьми, homo hominis lupus est, как говорили римляне, человек человеку волк. Ну, государство да, но... государству волк или товарищ волк.
Ну и Россия помогала не Югославия, а помогала конкретно режиму Милошевича. Когда он сменился, помогать перестала. Вот и отошла Югославия.
У меня нет впечатления, что на самом деле Россия так уж помогала режиму Милошевича. Россия отступала. И на самом деле, даже если быть точным, на тот момент, когда все это началось, Россия не так уж была представлена со своими интересами в Югославии. Это уж потом, по ходу дела, югославская сторона стала, ну, как бы, притягивать Россию к этим вопросам, как всегда происходило в отношении Сербии и Югославии на крутых переломах истории, что в Первую мировую, что во Вторую, что теперь.
Андрей Савельев, заместитель председателя Думского комитета по делам СНГ от фракции «Родина», отмечает, что члены Альянса ГУАМ ищут опоры друг в друге.
Каждая из стран ГУАМ чувствует, что суверенитет этого государства не состоялся, а может быть, не состоится вообще. Поэтому попытка создать такой альянс – это попытка хотя бы призрачность суверенитета сохранить и продемонстрировать, что эти государства имеют такой международный вес, что они могут даже создавать международные союзы. То, что сформировалось сейчас, демонстрирует, что экономический проект явно не состоялся, и происходит перевод этого альянса в политическую сферу в надежде на спонсорство со стороны недоброжелателей России, которых хватает и в Европе, и в Америке.
Лишнее подтверждение тому, что, невзирая на разную принадлежность в Государственной Думе к разным фракциям, мы примерно одинаково мыслим, может быть, разница только в риторике. Я бы хотел подчеркнуть, это важно, особенно радио «Свобода», сказать, что не питаю никаких, на самом деле, никакой идиосинкразии и предвзятости в отношении там, американцев или западноевропейцев. Люди реализуют свои интересы. Сегодня они видят, что эти интересы состоят в том, чтобы взять то, что плохо лежит, и это святое желание – которая существует на протяжении всей истории цивилизации человечества, в данном случае, ну, его можно каким-то образом остановить или смягчить только за счет большей собственной бдительности и интереса к собственным делам.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Дальше, господа. Вот. Ну, я не знаю, там, наверное, товарищ, там, ваш гость. Я вот долго слушал, потом с собачкой походил, это самое, погулял. Вот. Но такого больше, более концентрированного бреда я не слышал. И вот вообще, Константин, кажется, это самое, я бачку, по бачке не помню. Вот. Если вас крутить, то у нас все СНГ разбежится.
Ну, я не знаю, может быть, вам еще немножко погулять с собачками, тогда как-то вы каким-то другим мыслям придете. Вот. Вообще, мне нравится подход, когда сам я Пастернака, если не читал, то не слушал, но скажу сейчас, и как можно круче скажу, чтобы прозвучало.
Ну, очевидно, радиослушатель опасается, что не будет предмета для занятий скорого комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Ну, вы знаете, предмет для занятий у этого комитета или у нашего института, который называется Институт стран СНГ, все равно будет. В данном случае, под словами СНГ, мы имеем в виду, на самом деле, пространство, не столько организацию, которая может быть, может не быть, может завтра называться как-то по-другому. ГУАМ назывался Организацией за демократию и развитие. Мы назовемся Содружеством за еще большую демократию и еще большее развитие. Да? Дело ведь не в словах. Дело в том, что мы все вышли из шинели Советского Союза. У нас есть общие проблемы. У нас на самом деле масса людей, которые продолжают жить в виртуальном Советском Союзе и требуют на самом деле к себе одинакового отношения. В России к тем, кто приехал из ближнего зарубежья. В ближнем зарубежье русские ждут, что к ним тоже будут относиться, уважать их гуманитарные права, право на язык, допустим, и так далее. Не часто, кстати, все это осуществляется, но так это повод для того, чтобы такие комитеты или такие институты существовали, об этом предупреждали, об этом говорили, за это боролись. Поэтому на наш век работы хватит.
Слушаем москвича Валентина.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сразу вопрос, а то времени мало, я уже смотрю.
Пожалуйста.
Угу. Вы сказали о Беларуси, там в частности негативно, что она захватила лидирующее положение. А кто России мешает захватить лидирующее положение? Вы знаете, мы не скоро вообще союз не будет, хотя мы пересорились со всеми зарубежными странами, а ближним зарубежьем. Но...
Понятно. Так я об этом и говорю, что на самом деле, чем сегодня... скажем, упрекать того же Лукашенко в свое время, не сегодня, а вчера, мы должны были перехватывать эти лозунги, предлагать еще более близкие формы объединения, а мы ограничивались переписыванием документов из сообщества, из, скажем, договора о союзе, сделали сообщество, из сообщества сделали там союз, из союза сделали союзное государство, все на бумаге. А необратимости, такое впечатление, в этом вопросе не достигли. Вот это главный упрек. И, кстати говоря, упрек в первую очередь к нам, потому что мы больше, населеннее и с исторической точки зрения древнее, если хотите, чем белорусское государство. Нужно было делать выводы. Сегодня не поздно еще, я призываю к тому, чтобы мы эти выводы сделали.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат Константин Затулин, бывший глава Думского комитета по делам СНГ. Обсуждали итоги саммита ГУАМ в Киеве, где объявлена трансформация Альянса в Организацию за демократию и развитие. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, то занялись политикой.
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радость.
радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».